волнах радио «Эхо Кавказа» субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 29 августа. В Ханвале из Сухуми 20, в Тбилиси 21 час. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. После гибели в Цхинвальском СИЗО задержанного Инала Джабиева, президент самопровозглашенной Республики Южной Осетии Анатолий Бибилов сегодня принял отставку главы правительства. О чем еще, кроме иконы, подаренной Илорскому монастырю, говорили в самопровозглашенной Республике Абхазия лидеры Альянса патриотов Грузии? Визит грузинских политиков из Альянса патриотов Грузии дорого обошелся помощнику абхазского президента Лаши Саканя. Почему в самопровозглашенной Республике Абхазия протестует целое село? Все это и многое другое слушайте в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время международных новостей. Российские власти исходят из того, что выборы состоялись, заявил Владимир Путин в интервью ведущему федерального телеканала «Россия-1» Сергею Брилеву о выборах президента в Белоруссии. «Мы исходим из того, что выборы состоялись. Мы признали их легитимность. И, как вы знаете, я поздравил Александра Григорьевича Лукашенко с победой на этих выборах. Все», цитирует Путин РИА Новости. Путин направил поздравительную телеграмму Александру Лукашенко еще 10 августа, на следующий день после выборов. Кроме того, в конце августа российский президент сообщил, что сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Беларуси при необходимости, добавив, что такой необходимости пока нет. МИД Беларуси лишил аккредитации десятки журналистов, в том числе четверых корреспондентов белорусской службы «Радио Свобода» и корреспондента канала «Настоящее время». Теперь им фактически запрещено работать в стране. Аккредитации лишили журналисты, работающие на иностранные СМИ, в том числе на бюро агентств Reuters, Associated Press, Agence France Presse, BBC, Международное французское радио и немецкий общественный канал ARD. Пресс-секретарь МИД Беларуси сообщил ТАСС, что журналисты лишены аккредитации по представлению Межведомственной комиссии по информационной безопасности при Совете безопасности страны. Десятки тысяч человек в Берлине приняли участие в марше протеста против ограничений, введенных властями Германии. Протестующие прошли маршем по центру города, несмотря на то, что это им попыталась запретить полиция, передает BBC. Проведение акции ранее запретила полиция, однако накануне 28 августа суд в Берлине отменил этот запрет. В день акции полиция пыталась не дать протестующим провести марш из-за того, что участники не носили маски и не соблюдали дистанцию. Полиция оценила число собравшихся в 18 тысяч человек. Корреспондент Deutsche Welle дал верхнюю оценку в 30 тысяч. Организатором демонстрации выступала инициатива «Querdenken 711» из Штутгарта, утверждающая, что занимается защитой основных свобод. Предыдущее аналогичное шествие состоялось в Берлине 1 августа. Там приняли участие до 15 тысяч человек.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент США Дональд Трамп готов поставить свою подпись под законопроектом, предусматривающим выделение $1.3 триллиона на борьбу с эпидемией COVID-19. Однако Нэнси Пелоси, спикер Палаты представителей Конгресса США, заявила, что этой суммы недостаточно. Изначально Белый дом предлагал ассигнование в $1 триллион. В пятницу глава аппарата Белого дома Марк Мидоуз сообщил о готовности выделить дополнительные 300 миллионов. Чуть позже Пелоси распространила заявление, в котором вновь привела ранее предлагавшуюся ею сумму в 2,2 триллиона и указала, что предложение Мидоуза не способно помочь американским семьям. Пелоси выразила надежду, что республиканцы в Конгрессе примут предложение демократов и возобновят переговоры, которые безрезультатно продолжаются около 3 недель. Глава международно признанного правительства национального согласия Ливии Фаиз Сарадж уволил министра внутренних дел страны Фатхи Али Башагу на фоне массовых гражданских протестов в Триполи, сообщает агентство Reuters. Причиной отставки стало использование огнестрельного оружия против протестующих. Сарадж пообещал расследовать случаи применения насилия. Протесты на контролируемой ПНС территории продолжаются с середины августа. Участники требуют отставки правительства, не справляющегося, по мнению демонстрантов, с ростом цен, безработицей, коррупцией и пандемией коронавируса. В Триполи как минимум две уличные демонстрации закончились столкновениями с полицией. Сообщается об участии в разгонах сирийских наемников, переброшенных в страну Турции для борьбы ливийской национальной армии Халифы Хафтара, передает Коммерсант. Уволенного Башагу Reuters называет центральной фигурой в 14-месячном противостоянии у Триполи, закончившимся разгромом войск Хафтара при поддержке турецких сил. По информации канала Аль-Арабия, влиятельный министр был уволен во время несогласованной с Сараджем поездкой в Турцию. Власти Венгрии объявили, что с 1 сентября закроют границы страны для иностранцев из-за роста числа инфицированных коронавирусом. Венгрия стала первой страной ЕС, вновь закрывшей границы, после того, как в июне государства, входящие в Шенгенскую зону, смягчили большую часть ограничений на передвижение в ее пределах. Это были все основные новости к этому часу. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. Переходим к главным темам. После гибели в Цханвальском СИЗО задержанного Инала Джабиева президент самопровозглашенной Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов сегодня принял отставку главы правительства. Депутаты парламента, прервав каникулы, собрались на экстренное заседание и потребовали также отставки генпрокурора. Тем временем родные Джабиева сообщили «Эху Кавказа», что в справке о его смерти написано, что он умер от оторвавшегося тромба. С подробностями наш цханвальский корреспондент Ирина Келехсаева.
Накануне в соцсетях распространили запись голоса матери еще одного задержанного с Иналом Джабиевым, подозреваемого в покушении на министра МВД Игоря Нанева. Женщина рассказывает о том, что в отношении ее сына Николая Цхувребова также были применены пытки. «Да, мой ребенок в больнице поселка Знаур. Я зашла к нему, но он весь синий от пояса до низа, сильно избитый. Он даже не синий, он черно-бордовый. Они так его избили, он не может встать, его даже в туалет завозят. Просто пусть отдадут мне моего ребенка, а сами пусть нажрутся денег и земли. Ничего не хочу больше». По последней информации, сегодня Цхувребов был перевезен в республиканскую больницу Цхинвала. Появились и его снимки со следами избиения. Ближе к обеду прошла сессия парламента Южной Осетии, на которой часть депутатов потребовала отставки генерального прокурора Уразмага Джагаева. 22 парламентария сделали соответствующее обращение к президенту Бибилову, но проголосовало куда больше их количество. Поделился после окончания внеочередной сессии в беседе с «Эхом Кавказа» депутат от партии НХАС Давид Санакоев.
А что с отставкой правительства?
Мы ждем сейчас указа, нам говорят, что указ будет вот с минуты на минуту будет выставлен. Это вопрос тоже сегодня ставили, что нас вводят в заблуждение, потому что нам было сказано, что вчера спикером парламента, что значит, правительство отправлено в отставку, а мы сейчас видим, что указа соответствующего нет.
Говорят, что Игорь Нанев тоже находится на рабочем месте.
Нам сегодня сказали, что Игорь Нанев сегодня проводил совещание утром в Министерстве внутренних дел. Это возмутило до предела всех.
Сообщение о том, что кого-то задержали, как вы его восприняли?
Мы не видели пока что каких-то конкретных мер. Смотрите, формулировки по возбужденным уголовным делам, они не соответствуют тому, что произошло на самом деле. Поэтому нам кажется, что все эти вопросы, они хотят опять спустить на тормозах, если вот все так пойдет в том же русле. То есть фактически мы не получим того результата, который добивается народ. Они хотят, чтобы было открытое расследование, чтобы было оно правдивым, чтобы люди узнали всю информацию и чтобы виновные понесли наказание.
Речь шла об отставке президента тоже.
Я об этом говорил, да. Потому что это требование народа, которое я сейчас озвучил. И оно связано с тем, что президенту не доверяют.
Чуть позже на государственных ресурсах появился долгожданный указ Анатолия Бибилова, который принял отставку премьер-министра Эрика Пухаева. Исполняющим обязанности назначен бывший министр экономики Геннадий Бекоев. Пока писался материал, с «Эхом Кавказа» связались родственники погибшего Инала Джабиева, его двоюродная сестра Алина Джабиева, которая пытается приехать к нему на похороны.
Вот смотрите, мы в данный момент находимся на территории Республики Северная Осетия, Алания, город Беслан. Мы не можем выехать по причине того, что нам не дали справку от смерти. Как бы утверждают то, что у него тромб, из-за этого как бы не могут предоставить. Как вы сами видели, то это во соцсетях, уже во всех соцсетях как бы опубликовали то, что там, ну, явно не тромб, там многочисленные избиения. Из тела не вынесли достойно, они его занесли отвлекающим маневром через задний вход, как-то вот как-то его вот натиху занесли в машину. В настоящее время мы не можем явиться на территории Южной Осетии по той причине, что дали просто смешной, очень безобразное заключение о смерти.
Где написано, что умер?
У него... Да, от тромба. То есть, если мы возьмем эту справку, мы соглашаемся с тем, что он умер от тромба. Но он не умер от тромба.
На данный момент родственники наши, которые находятся в Южной Осетии, они не в состоянии сейчас разбираться с документами. Моего брата, близнеца, сегодня выпустили, и сегодня только сказали, что у него умер брат. И даже не сказали, знаете, приблизительным таким гоном сказали ему, ну все, ты свободен, твой брат тоже уже свободен.
Вчера же через соцсети было распространено обращение экс-президента Эдуарда Кукуэта, который сообщил о том, что собирается приехать в Схинвал. Цитата. «Приношу свои извинения перед народом Осетии, признаю одну из главных своих ошибок. То, что в 2011 году вывел на политическую арену, а в 2017 году призвал вас голосовать за Анатолия Бибилова. Безусловно, я понимаю всю ответственность перед гражданами нашей республики, с которыми мы вместе возродили и добились признания Аланского государства. Поколение осетин проливали реки крови не для того, чтобы попавшие во власть волю случая люди унижали и пытали наших младших и наш народ, а наше государство дискредитировали перед мировым сообществом и в первую очередь перед Российской Федерацией. Я не собираюсь быть сторонним наблюдателем ситуации, когда мой народ терзают, и мне без разницы, кто это делает, грузинские фашисты или же мои соотечественники, волю случая, оказавшиеся у руля власти». Конец цитаты. Ирина Келексаева специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
Продолжаем тему. 2 года назад наш корреспондент Мурат Гукимухов откликнулся на смерть Арчила Татунашвили колонкой, в котором предупредил, что вслед за Арчилом будет Алан. Оказалось, что не Алан, а Инал. Сегодня Мурат Гукимухов продолжит тему.
Правительство Южной Осетии отправлено в отставку как ответственное за преступление. У меня вопрос, а при чем тут правительство? Какое отношение к пыткам до смерти Инала Джабиева имеет, например, министр экономики или лесного хозяйства? Главный и единственный, кто несет прямую ответственность за это преступление, это президент Анатолий Бибилов. Причем это не риторическая фигура про гаранта конституционных прав и тому подобное. Джабиев погиб от рук силовиков, выполнявших поручения президента. Разве не президент развязал эти ужасы, когда объявил 10 дней назад о попытках дестабилизировать ситуацию в стране криминалом при поддержке отдельных политиков? Разве не с его команды ФАС все началось? А кто еще может дать отмашку на проведение 56 обысков за одну ночь? Кто может дать отмашку, чтобы милиционеры притащили из Владикавказа Геннадия Кулаева и вместе с кишками выдавливали из него показания против родного брата лидера оппозиционной партии НХАС Алана Гагулоева в совершении тройного убийства? Интересно, какие показания пытались выбить из Инала Джабиева? И что теперь с этим делать? Президент подсовывает нам в качестве ответственных министра финансов Азу Хабалову и образования Натали Гасиеву. Отставка правительства ничего не решает, потому что корень зла в мотивах президента, в том, как он представляет себе допустимые методы политической конкуренции, и в его особых отношениях с силовиками, которые формировались на наших глазах. Джабиев пал жертвой именно политической игры, атаки на оппозицию, которую 10 дней назад затеял президент. Трудно сказать, для чего. Может быть, потому что ему до конца года нужно продавить в парламенте увеличение спецфондов президента и правительства до 7% совокупного бюджета, а может еще по какой-то другой причине. Не важно зачем, важно какими методами. Ни один силовик пальцем никого не тронет, если не будет уверен в своей безнаказанности, если его не прикроют на самом верху. Силовикам ничего не дается даром, они должны заслужить свои привилегии, в том числе неформальные, незаконные, будь то контрабанда табачными изделиями, рэкет овощников или что-то еще. С другой стороны, и президент должен заслужить их доверие, уверенность в том, что он их не сдаст. И Анатолий Ильич это доказывал неоднократно. Например, когда забили до смерти торговца овощами Арчила Татунашвили. Силовиков рэкетиров прикрывал лично президент. Арчила Татунашвили изобразили тогда лидером диверсионной группы. Даже нашли какую-то бомбу под мостом. Тогда Схинвал воспринял эту историю в контексте осетино-грузинского конфликта. В социальных сетях можно было прочитать комментарии наподобие «А они мало, что ли, наших убили?». Это была ошибка. Воспринимать эту историю надо было так, как теперь воспринимают зверское убийство Инала Джабиева. Тогда, быть может, не случилось этой трагедии. Мы были свидетелями этих особых отношений, когда президент бился с парламентом за министра внутренних дел Игоря Нанеева и министра юстиции Залину Лалиеву после того, как они устроили истязание заключенных в тюрьме. Он приступил все этические нормы, опустился до шантажа и угроз, но отстоял тех, кто ему верен и готов выполнить любое поручение. И когда силовики с оружием вошли в парламент вместе с президентом, разве эта прямая угроза депутатам не была доказательством особых отношений, готовностью выполнить любой приказ, даже против депутатов? У меня вопрос, как отставка правительства может разрушить эту систему отношений? Как она повлияет на мотивацию сторон? Президент обещает во всем разобраться, провести расследование. Кто его будет проводить? Югоостинская генпрокуратура, а тело несчастного повезут на экспертизу в Россию, туда же, куда возили тело Татунашвили? Его месяц отмачивали в растворах, пока не вымыли из него все доказательства. А потом и внутренние органы потеряли. Зато в экспертном заключении написали: причина смерти – сердечный приступ. Где гарантия, что теперь будет иначе? А если родственники Джабиева подадут в суд, кто будет рассматривать иск? Тот самый Верховный суд под председательством политического союзника президента? Проблема в том, что в перечне этих мероприятий нет ни одного пункта, который бы вызвал хоть какое-то доверие общества. У этой истории нет решений, кроме отставки президента. Вполне понятно, что система в одночасье не изменится. Но с чего-то надо начинать. Например, с меры ответственности. Мурат Гукимуков, специально для «Эхо Кавказа».
В грузинском обществе жаждут узнать подробности визита лидеров Альянса патриотов Грузии в Абхазию. В ожидании обещанных пояснений от лидера Альянса Ирмы Инашвили в грузинских СМИ и соцсетях обсуждают высказывания абхазского политика Алмаса Джопуа о том, что другой лидер Альянса Давид Тархан Моурави готов признать независимость Абхазии. В день признания Москвой независимости Сухуми Исхенвали в Тбилиси обсуждали возможные перспективы грузино-абхазского диалога. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
В стремлении узнать побольше о посещении Абхазии лидерами Альянса патриотов, грузинские журналисты обнаружили в интернете видеосюжет от 24 августа о встрече представителей АРУА с депутатами, на которой те требовали наказать виновных, инициаторов и участников встречи с грузинскими политиками. В этом видео звучит высказывание абхазского депутата Алмаса Джопуа, в котором он делится своей информацией об Альянсе патриотов Грузии и о его лидере Давиде Тархан Моурави. Правда, у Джопуа проблемы с произношением имени грузинского политика.
Есть заявление самого вот этого Мурвани, руководителя этой партии. Посмотрите, оно есть в интернете, где он в телеэфире требует и настаивает на признании сегодня сложившейся реалии. Он говорит, что нужно признать реалии, и вот эта повестка политическая грузинская, где каждая новая партия приходит и говорит, что мы вернем Абхазию, это политический шантаж внутри. И он говорит, надо признать существующие реалии, надо смириться с ними. Надо в конце концов признать Абхазию, это говорит руководитель самой партии.
Далее Джопуа говорит, что не против пригласить таких политиков в Абхазию, тем более, что посетивший Абхазию 18 августа другой лидер партии Ирма Инашвили по оппозиционной квоте является вице-спикером парламента, но пригласить официально, чтобы поговорить с ними о признании Республики Абхазии. Видимо, абхазский политик больше ссылался на высказывания Давида Тархан Моурави, которые звучали в передаче на русском языке в эфире телеканала «Объект», принадлежавшего партии Альянс патриотов Грузии. 20 апреля, комментируя избрание нового президента де-факто республики Аслана Бжаня, Тархан Моурави на протяжении получаса говорил о необходимости примирения с абхазами. Правда, так и не сумел сформулировать, как ему это видится.
Вопрос о том, что Грузия будет такое государство, в котором в качестве автономии будет Абхазия, это невозможно уже, нереально, никогда не будет. Поэтому и нужно понимать, что какая бы форма сосуществования не была найдена, будет ли это отделение каких-то территорий, часть Абхазии будет независимая, часть Абхазии вернется в Грузию, или будет это какая-то другая форма, я сам сейчас не могу вам сказать. Будет это там конфедерация, или я не думаю, что там, не знаю. Не знаю вообще, о каких формах можно говорить, и вообще не понимаю, будет ли этот процесс иметь какой-то скорый результат. Тут вообще просто нужно вначале решить вопрос примирения вначале.
В этой же передаче Тархан Моурави действительно говорил, что нужно принять тот факт, что Сухуми из Хинвали не подконтрольной Тбилиси. Прибегал он и к таким формулировкам.
Сухуми – это Сухуми, Абхазия – это Абхазия. Абхазцы – это абхазцы. Мы это должны понять. И мы в разговоре с ними должны ставить вопрос о том, что мы тоже не являемся захватчиками. Как они не являются оккупированными, и как они не проживают на оккупированной территории, так и мы не являемся и никогда не являлись и не можем быть никакими захватчиками.
Высказывание лидеров Альянса патриотов по поводу урегулирования конфликтов большинство грузинских наблюдателей считают популистскими. И недавно их визит в самопровозглашенную республику многие считают очередным доказательством этого, равно как и подтверждением пророссийской ориентации данной партии. Но многих грузинских наблюдателей волнует больше то, что подобными тайными визитами патриоты сведут на нет новые возможности грузино-абхазского диалога. Оптимизм по этому поводу в Тбилиси появился после прихода к де-факто власти Аслана Бжания и его команды. Конфликтолог Паата Закаришвили убежден, что Альянс патриотов действовал сугубо узкопартийных интересов перед выборами, и это сыграло на руку и России. Тем не менее, Паата Закаришвили убежден, что
Амкваб, Бжания и Шамба – принципиальные политики. Они так легко не сдают свои позиции. Я уверен, этот скандал перемелется, и они вернутся к теме о том, что с Тбилиси нужно вести диалог. Возможно, они будут дожидаться итогов выборов в Грузии, чтобы узнать, кто придет к власти. Когда они говорят о диалоге, они говорят об открытом общении. Они не стали бы говорить с оппозицией, тем более в рамках иконы.
Говорит Закаришвили. Главное, по мнению Пааты Закаришвили, насколько Тбилиси окажется готовым к такому прямому общению, что за последние годы, особенно после признания Москвой независимости Сухуми и Цхинвали, грузинским властям не удавалось. По мнению конфликтолога, спустя 12 лет признания, выигрыши от этого осталась только Россия. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Один из лидеров общественной организации ветеранов грузино-абхазской войны АРУА Тимур Надарая был участником встречи с президентом самопровозглашенной Республики Абхазии Асланом Бжания. На ней обсуждался визит политиков из партии «Альянс патриотов Грузии» Ирмы Инашвили и Георгия Ломия, организованный теперь уже бывшим помощником президента Лашей Сакания. О том, как прошла встреча и какие требования АРУА собирается предъявлять властям после нее, Тимур Надарая рассказал нашему сухумскому корреспонденту Елене Заводской.
Тимур, я знаю, что вы, как один из лидеров ветеранской организации АРУА, были вчера на встрече у президента. Расскажите, пожалуйста, с чем вы к нему пришли и что вы хотели с ним обсудить?
На самом деле это была наша инициатива. Президент нас принял. На встрече присутствовал секретарь Совбеза Сергей Шамба и глава администрации президента Алхазской Тине. С нашей стороны лидер оппозиции Адгур Ардзинба и председатель АРУА Тимур Гуля, и я ваш покорный слуга. Мы пришли обсудить в спокойной обстановке сложившуюся ситуацию в связи с тайным переходом вице-спикера парламента Грузии Ирмы Инаишвили на территорию Абхазии, посещение Эйлорского храма, в котором общественность Абхазии узнала через два дня после того, как это случилось. Такого ранга грузинский политик за пределами Гарского района за последние 12 лет после признания независимости Абхазии впервые посетил Республику Абхазия. Почему это не оповещалось в средствах массовой информации, это был тоже один из наших вопросов.
И какой на него получили ответ от президента?
Мы хотим, чтобы власть приняла адекватные меры на нарушение законов Республики Абхазия. У нас в Грузии визовые отношения. Человек должен был в МИДе получить визу согласно закону о порядке въезда и выезда из Республики Абхазия, чтобы пересечь границу Республики Абхазия и заехать на нашу территорию. Этой процедуры не было. Более того, Ирма Инаишвили статус ветерана грузино-абхазской войны имеет в Грузии. Она выступала когда-то как журналист против государственного строя Республики Абхазия, против нашей Конституции. Такие люди вообще не имеют права получить визу и переходить на нашу сторону. Вот эти все вопросы мы задали. Депутаты парламента, которые входят в Высший совет Арла, обратились в Генеральную прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело в связи с нарушением государственной границы грузинским политикам. Другая сторона вопроса – это моральная. Когда помощник президента приезжает на границу и занимается под секретом делами, о котором общественность ничего не знает. Если в грузинском политическом истеблишменте есть люди, которые готовы признать независимость Абхазии без всяких условий, и они будут об этом говорить везде, если бы нам об этом сказали, мы вообще их встретили бы как героев. Зачем это надо было скрывать от общественности? Мы подозреваем, что прийти в церковь, помолиться, подарить икону, может на это все с дорогой вместе, там час-полтора. Все остальное время в течение 5 часов о чем разговаривали, какие вопросы поднимались. Никто об этом ничего не знает.
Что ответил на поставленные вами вопросы президент?
Президент сказал о том, что да, есть нарушение закона Республики Абхазия, и, естественно, он сказал, что это наше право, и он тоже будет следить за ходом следствия, которое будет вести прокуратура. Вы знаете, что также были приглашены все депутаты в офис Арла, пришли 12 депутатов, это немало. Они в тот же день приняли решение о том, что попросят всех остальных своих коллег прийти и в этой ситуации разобраться, послушать президента, послушать других чиновников, ответственных за все, что произошло. Это вина пограничников, рядовых, которые там стоят, или была дана команда сверху, это все надо как-то установить. И потом выводы будут сделаны.
Есть такая информация, что вы ставили вопрос об отставке министра иностранных дел. Соответствует ли это действительности? Обоснуйте, пожалуйста, ваши требования.
Наше требование было следующее. Помощник президента по внешним вопросам Лаша Сакань должен уйти в отставку. Этот человек, который встречал, проявил инициативу. В своем заявлении он сказал, что он никого не уведомил, ни МИД, ни главу администрации, ни президента. Сегодня я прочитал, что Лаша Сакань подал в отставку. Мы это считаем положительным фактом. Все остальные призадумываются, что так нарушать закон, который мы требуем, чтобы соблюдали простые люди, непозволительно чиновникам тем более. Что касается отставки министра иностранных дел, в ходе разговора было сказано, что там министр иностранных дел или секретарь Совета Безопасности, еще другой какой-то чиновник, на котором будет вина в том, что произошел это незаконный переход. Мы считаем, что они тоже должны подать в отставку.
В процессе встречи сложилось у вас ясное понимание, в курсе чего был президент и насколько он был вовлечен в организацию проведения этой встречи?
Сергей Шамба после нашей встречи заявляет о том, что он сказал, что президент был в курсе. Лаша Сакань, помощник президента, заявляет о том, что он не ставил в известность президента. В ходе разговора мы не совсем поняли, насколько, когда был в курсе, в какой период, после того, как это произошло, перед этим, как это произошло, это вопрос надо еще доработать. И в парламенте, когда будет слушание, наверное, там будут более конкретные, четкие ответы. Мы знаем, что, естественно, Лаша Сакань, скорее всего, имел какую-то поддержку. От кого именно, предстоит узнать.
Есть ли у вас какая-то информация о том, кто организовывал эту встречу? Навряд ли российские пограничники пропустили бы их без всякой проблемы.
Российские пограничники здесь абсолютно ни при чем, потому что согласно пограничному соглашению в охране государственной границы решение пропустить груз, людей, товары какие-то принимается только абхазской стороной. Российская сторона только констатирует факт перехода на контрольно-пропускных пунктах. Российские пограничники не имеют таких полномочий давать кому-то право перехода или нет. По информации со стороны самого Лаши, и это случалось на встрече, которая прошла в администрации президента, говорилось о том, что некоторые российские чиновники звонили из Москвы и просили, Никаких официальных бумаг об организации этой встречи в администрацию президента из России не поступало. Говорится устно о том, что кто-то позвонил, даже фамилии там какие-то назывались, которых мы очень плохо знаем. Они непосредственно не работают в администрации президента по вопросам Абхазии. Я думаю, что это все на дружеской ноте. Если у вас такое возможно, получится, кто-то решил, может, перед каким-то чиновником выслужиться. Мы слушали там в коридорах власти, что эта партия, которая в Грузии выступает за признание независимости Абхазии и установление мирных договоров, это, конечно, в наших интересах. И они являются друзьями Москвы. Они выступают против вхождения Грузии в НАТО, это мы знаем. Их лидер говорил о том, что надо признать те реалии, которые сложились, но конкретно вот, что надо признать независимость Абхазии, мы ни от кого не слушали, мы прослушали всякие выступления этих грузинских политиков. Но такого заявления они никогда не делали, что надо признать независимость Абхазии. Когда в ваш дом кто-то хочет прийти с подарком, об этом вам как-то должны сообщить, правильно? Я говорю о руководстве нашей православной церкви в Севисарёне, который не был в курсе о том, что какие-то люди хотят прийти в храм, подарить икону. Настоятель Иловского храма не был в курсе. За него так нагрянули, подарили. Насколько я сегодня знаю, вчера собирались в Абхазской православной церкви, и они приняли решение, что эта икона, которая была подарена, будет возвращена с уважением к иконе, к вере, тем, кто ее привез. Это не те иконы, которые во время войны грузинскими войсками были вывезены. Это не бедийская чаша, которая в советское время была вывезена в Грузию и хранится там. Вот если они хотят вернуть бедийскую чашу, мы их с почестями встретим на границе и поблагодарим. Но когда это пиар политиков происходит, от которого кто-то там собирается какие-то политические очки заработать в Грузии, я хочу спросить, а что заработала Абхазия, кроме того, что здесь внутри опять взрывоопасная политическая ситуация, которая может привести к митингам, к протестам людей.
Встреча с президентом длилась около 3 часов. О чем еще шла речь в рамках этой встречи? Какие еще вопросы вами ставились и что еще обсуждалось с президентом?
Мы выражали свое мнение по различным темам. Свое недовольство высказали по некоторым кадровым вопросам, которые с нарушением закона были приняты. Мы говорим о том, что для того, чтобы объединить людей, должен быть диалог. Что до сих пор президент страны не принимает решение о создании политического консультативного совета при президенте, как это было при Рауле Дюнковиче, куда Амсахара, к сожалению, не пришло. Но мы не хотим так деструктивно себя вести. Мы готовы прийти на этот совет и обсуждать все острые проблемы, которые стоят перед нашей страной, государством. Как вы понимаете, было найдено.
Рассказывал один из лидеров организации абхазских ветеранов АРУА Тимур Надарая. С ним беседовала Елена Заводская. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. Тбилиси, 21 час 30 минут, в Сухуми, Цхинвали, 8:30. А это время региональных новостей. Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов выступил с обращением к населению республики. Южная Осетия сегодня переживает трагедию. Вся республика испытывает острую боль и сопереживает семье и близким Инала Джабиева. Воспринимает их горе как свое собственное. Я приношу самые глубокие соболезнования семье Инала. Произошло непоправимое. Непрофессионализм и грубый произвол сотрудников правоохранительных органов привели к трагедии. Расследование всех обстоятельств его гибели проходит под моим личным контролем. 8 сотрудников Министерства внутренних дел находятся под следствием, говорится в тексте обращения. По словам президента, расследование должно быть предельно беспристрастным и оперативным. Любые проволочки введения расследования недопустимы. Он высказал уверенность в том, что виновные в его смерти понесут наказание по всей строгости закона, невзирая на должности и звания, и обещал проконтролировать, чтобы ни один виновный не ушел от ответственности. Накануне 28 августа председатель юго-осетинского правительства Эрик Пухаев написал заявление с просьбой об освобождении от должности. Сегодня президент подписал соответствующий указ. Новый состав правительства будет сформирован в самое ближайшее время. В бывшей правящей партии «Единое национальное движение» не исключают выдвижение третьего президента Грузии Михаила Саакашвили на пост премьера в случае победы на предстоящих парламентских выборах. На днях находящийся в Украине экс-президент обратился к гражданам Грузии, объявив о своем возвращении. Один из лидеров ЕНД, депутат парламента Роман Гацериди, считает, что в своем заявлении Саакашвили четко дал понять, что сейчас его главным приоритетом является грузинская политика. «Мы увидели, что здесь его приоритет, естественно, было бы логичным, если бы национальное движение подразумевало Михаила Саакашвили в качестве премьера», сказал Гацеридзе в комментарии телеканалу «МТАВАРИ». По его словам, конкретное решение партия примет позже, по итогам консультаций с самим Саакашвили. Одновременно Гацеридзе указал, что сейчас у основателя ЕНД есть определенные обязательства перед президентом Украины Владимиром Зеленским. Как известно, Саакашвили является гражданином Украины. С мая в этой стране он возглавляет исполнительный комитет реформ. Главный санитарный врач самопровозглашенной Республики Абхазия Людмила Скорик провела сегодня брифинг, на котором рассказала о санитарно-эпидемиологической ситуации и карантине в селе Лабра. В Абхазии у нас одинаковая фактически эпидемиологическая ситуация не только в селе Лабра, но у нас есть еще такое селение Цандрыпш, где практически идентичное положение по заболеваемости. В обоих случаях это завозная инфекция, причем из Адлерского района, где жители отдыхали или работали. Завезли и бессимптомно, как потом выяснилось, началось распространение этой инфекции. Сейчас просто в селении Лабра у нас почему-то возникло недопонимание того, что это карантинное заболевание, и остановить распространение этой инфекции можно только соответствующим накладыванием изоляции, карантином. Если мы не выполним этих требований, то, естественно, распространение получит довольно-таки масштабный характер. Причем почему-то в Цандрыпши люди у нас не выходят на митинги, они понимают, что надо, наоборот, вести разрозненный образ жизни, то есть оставаться на самоизоляции, ни в коем случае не обниматься, не собираться на митинг, не рассказывая друг другу, что они совершенно здоровы, и эта инфекция придумана кем-то и неизвестно для чего. По ее словам, требования по всему миру едины, не придуманы ни Министерством здравоохранения, ни санитарно-эпидемиологической службой республики. Поэтому никаких отдельных конкретных мероприятий не придумано именно для жителей селения Лабра. Неизвестные закидали крайской предвыборный баннер партии «Альянс патриотов», установленный на площади Первой Республики в центре Тбилиси, сообщает агентство новости «Грузия». Инцидент произошел поздно ночью. Одна из лидеров партии, вице-спикер парламента Грузии Ирма Инашвили, связала произошедшее с ее недавним визитом в самопровозглашенную Республику Абхазия. «Я заявляю всем подлинным предателям, вы не помешаете примирению абхазов и грузин. Скоро вся Грузия соберется на площади Свободы», написала Инашвили под фотоплаката, облитого краской. В комментариях она также сообщила, что Альянс патриотов уже пожаловался в полицию. Это были основные региональные новости к этому часу.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. Сложная ситуация сложилась на этой неделе в Абхазии в селе Лабра, в котором ввели двухнедельный карантин. Жители села провели митинг протеста против того, что их лишили на это время возможности продавать выращенную ими сельхозпродукцию. А обеспечить другими продуктами питания целое село на полмесяца бесплатно у властей самопровозглашенной республики тоже нет возможности. С подробностями наш сухумский автор Виталий Шария.
25 августа Министерство здравоохранения и санэпидслужба Абхазии ввели в селе Лабра Ачинчирского района 14-дневный карантин после смерти одного из жителей с диагнозом COVID-19. Лабринцы устроили у здания сельской администрации стихийный митинг с требованием снять ограничения и открыть дорогу из села или же обеспечить сельчан медикаментами и продовольствием. Напомню, что в апреле, когда коронавирус впервые проник в Абхазию, у нас все обошлось, как говорится, малой кровью. В частности, потому что девятиэтажка в Гагре, где проживала инфицированная семья, была тут же оцеплена правоохранителями и поставлена на двухнедельный карантин. Жильцов ее обеспечили на это время бесплатным питанием. Но вот когда в июле COVID-19 вновь был завезен в Абхазию из России, болезнь дала уже немало вспышек в самых разных уголках республики, и медики не могут теперь отследить все цепочки передачи инфекции. В село сразу же приехали медики в специальных защитных костюмах, которые осуществляют забор у всех биоматериала на анализ. В селе выявлено еще несколько ковид-инфицированных, которые находятся на самоизоляции дома. Но то, что дорога перед въездом в село перекрыта, было воспринято многими лабринцами как блокада. Хотя после войны население Лабры значительно сократилось с почти 2000 по переписи 1989 года до 500 по последней переписи, оно считается одним из крупных сел района. Каждый второй в селе выращивает овощи и фрукты на продажу. И сейчас их возмутила невозможность реализовать свою сельхозпродукцию. Вот что говорила одна из выступавших на митинге.
Прожиточный минимум. Скажите, чтобы мы прокормили наших детей, если нас на рынок не пускают. Что нам делать? Дайте кто-то ответ, дайте. Что делать народу? Наш несельский народ решили задушить и все. Да.
Везде армяне.
Причем мы общаемся, мы со всеми общаемся. Мы. Кто мне приехал, сказал, в карантин? Кто приехал, одну маску дал? Кто пришел, спросил, у тебя помощь нужна, тебе что там нужно, кто пришел?
Другие на эмоции говорили. В Абхазии 200 человек заболели коронавирусом. Почему все пишут о том, что в Лабре заболели? Даже в России знают о нас, звонят, спрашивают, что у нас происходит. Как будто во всем мире, кроме жителей Лабры, никто не болеет. Если 7 человек в селе больны, то не надо все село закрывать. Конец цитаты. В село приехал исполняющий обязанности главы Ачинчирского района Станислав Амичба. Обращаясь к нескольким десяткам людей, собравшимся в тени дерева у здания сельской администрации, он начал объяснять: «Мы предпринимаем эти меры, чтобы болезнь не распространилась. Мы понимаем, что люди вырастили овощи, фрукты и хотят продать на рынке, но жизнь дороже. Здесь уже человек умер, еще 7 человек болеют. Мы делаем так, как говорят медики. Это делается для вас и для людей, с которыми вы можете контактировать». Конец цитаты. Однако разговор его с жителями Лабры не заладился. Когда Станислав Амичба вспомнил о том, что во время грузино-абхазской войны он воевал неподалеку от этих мест и зачем-то неловко высказался о недостаточном вкладе лабринцев в победу, послышались крики несогласия. Видеоролик с этим тоже гуляет в соцсетях. И только после приезда к митингу и разговора с ними министра здравоохранения Абхазии Тамазы Цахнакия, сельчане стали расходиться. Цахнакия, в частности, сказал им: «По состоянию на 27 августа в селе 12 инфицированных, а это серьезная цифра». Конец цитаты. А вот незадавшееся общение Станислава Амичба с митингующими получило продолжение поздно вечером в соцсетях. Высший совет общественной организации АРО разместил в них текст обращения к нему. «Предлагаем вам публично принести свои извинения жителям села Лабра». Конец цитаты. Сегодня я позвонил жителю Лабры, герою Абхазии Самбату Кирсиляну, и спросил его, как обстановка в селе. Он сказал, снова приехали медики, берут анализы. Сказали, что пока не будут протестированы все жители, карантин не будет снят. Да, в селе есть магазин, где можно купить хлеб, сахар, другие продукты первой необходимости. Но нас очень беспокоит, что у людей пропадает выращенная сельхозпродукция, которую мы не можем реализовать на рынке. Конец цитаты. Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Не меч, но мир. Как может победить мирный протест, если власть не увидит в нем никакой угрозы для себя? Белорусское противостояние. Риски и соблазны ненасильственного давления на режим с учетом опыта грузинской революции и других революций последних лет мой коллега Вадим Дубнов обсудил за некруглым столом с обозревателем белорусской редакции «Радио Свобода» Юрием Дракохрустом и грузинским политологом Гией Хухашвили.
Юрий, когда мы говорим о мирном протесте, мы все-таки имеем в виду какую-то двусмысленность, потому что в мирном протесте все равно подразумевается какая-то демонстрация силы, если угодно, скрытая угроза. В Минске тоже есть массовость, но вот не чувствуют скрытой угрозы.
Сила любой революции – это все-таки сила духа. То есть революция не выигрывает в просто прямом, так сказать, вооруженном силовом противостоянии. И в этом смысле белорусская революция, по крайней мере пока, вот до нынешнего этапа, она как бы такая в чистом виде по, скажем, Джину Шарпу. Какие-то столкновения, которые были, особенно в первые дни после выборов, они скорее были вызваны агрессией сил правопорядка. То есть это как бы не было в плане. И даже вот эти зверства, они не вызвали какой-то такой агрессивной реакции, которые, в принципе, могли бы. Другое дело, что может ли этот сценарий быть реализован в такой специфической, скажем так, диктатуре, как Беларусь, это ответить на это сложно. В этом смысле, насколько я знаю, например, и некоторые украинские, так сказать, эксперты, и некоторые белорусские активисты говорят о том, что, ну, надо переходить к решительным действиям.
Ну, логика в этих словах есть, потому что, ну, чего, собственно говоря, бояться режиму, если нет той самой скрытой угрозы, если демонстранты подчеркивают, что они этой угрозы не предполагают.
Я все-таки настаиваю в этом своем тезисе, что сила революции все-таки это сила духа. Предположим, революционеры захватили бы какое-то, ну, предположим, какое-то административное здание. Во-первых, вопрос в том, дали ли бы им это сделать, потому что вот эти, так сказать, демонстрации Лукашенко, его позирование с автоматом, эти угрозы армейского руководства, что армия будет использована, я думаю, что при попытке что-то, так сказать, там занять или что-то освободить, ну, это будет просто открыт огонь. И в этом смысле, когда Лукашенко некоторое время назад говорил, вы не забывайте про Андижан, и вы не забывайте про моего друга Рахмона, который бегал с автоматом, ну, я думаю, что там достаточно решительно другая сторона настроена, несмотря ни на какие там мировые последствия, это с одной стороны. А с другой стороны, ну, знаете, как говорят англичане, можно подвести коня к воде, нельзя заставить его пить. Настрой людей, настрой народа, он вот такой.
Гея, в 2003 году вроде бы тоже, тут тоже был Координационный совет, но не революция победил. А вот все другие попытки протестов, более-менее мирных, менее мирных, они потерпели неудачу. А почему? Что совпало в 2003 году и что не получилось потом?
У любой революции есть чудесная сила, скажем так. Очень много зависит от лидера, эффективного лидера. Вот, я думаю, что основной проблемой белорусской революции является именно то, что там нет эффективного лидера, который придал бы этим действиям некую динамику. И что самое главное в таких революциях, и если вспомнить именно события 2003 года, первый этап – это то, что власть теряет легитимность, и этот этап у нас налицо в Белоруссии. Но есть второй этап, где уже система начинает шататься. А для того, чтобы она начала шататься, нужно проникнуть, деморализировать систему. Вот этого элемента нет. Именно из-за того, что нет эффективного лидера, который бы генерировал идеи и все время наступал, активно наступал на систему и расшатывал его. Кандидат президента сидит в Литве. А в самой Беларуси, вот те, кто ведут митинги, они с листа читают. Нужен эффективный лидер, который пошел бы до конца, в том числе учитывая трое более или менее радикальные, скажем так, что повело бы к сакральной жертве, что уже ведет к форсированному штурму. Просто выходя на улицу, можно достичь эффекта. Но в Грузии тогда был Шеварднадзе, который сам ушел, он понял, что в долгосрочном режиме он бы все равно проиграл. И Лукашенко, он чувствует себя припертым к стене, он не будет, конечно же, уступать, пока он контролирует систему. А людей в оппозиции, которые бы проникли в эту систему, наладили бы какой-то диалог, скрытый или явный, ну, таких людей как бы не видно.
Вы сказали, что нужен лидер, который пойдет до конца. Ну, вот, допустим, ну, это, конечно, некорректное сравнение, но, допустим, все-таки появляется в Минске Саакашвили образца 2003 года. Что он делает в данной ситуации?
Понимаете, в чем дело? Мирный процесс не означает, что не будут напирать, да? А когда идет большой напор, тогда система уже нервничает и допускает некие ошибки. Температура поднимается, появляется некая динамика, которая всегда приводит к логическому концу. Это не обязательно так, потому что Лукашенко опять же не Шеварднадзе. Вот я бы больше сравнивал ситуацию в Венесуэле. Вот несмотря на то, что в Венесуэле удалось найти легитимного лидера в системе самой и организовать некое двоевластие, несмотря на это, процесс очень сильно растянулся, мы это видим. А в Белоруссии такого человека из системы, таких людей как никто не нашел. А у белорусского народа нет ни опыта, и, наверное, в их национальном характере идти на большие риски не ощущается. К тому же мы должны учитывать фактор России, который очень сильно влияет на все. Запад, понятно, да, у них отработанная матрица, а Россия получила очень хороший или плохой, как это лучше сказать, я не знаю, опыт, определенный опыт, и сейчас они действуют максимально гибко, но они натянуты как пружина. Если даже Лукашенко оставим в стороне, Россия настроена ни в каком случае не упускать Белоруссию, потому что это как бы для них последний рубеж.
Юра, я хотел поговорить о рисках мирного протеста, потому что, кроме всего прочего, если я правильно понимаю, мирный протест — это еще такая война нервов. У кого первого сдадут нервы, и тот, в общем-то, в определенной степени рискует. Вот каковы вот эти риски войны нервов?
Ну, я бы возразил Гии по поводу его такого, в принципе, правильного совета, что лидер, мягко говоря, не помешал бы. Но я думаю, что если бы в 2003 году, еще до выборов, Шеварднадзе посадил в тюрьму Саакашвили, Бурджанадзе и Жванию, то мы бы по-другому обсуждали опыт грузинской революции и вопрос, а надо бы было ей завести лидера? Ну, конечно, надо. Но Лукашенко в этом смысле тоже человек не глупый и понимающий то, о чем говорил Гия. И он еще до выборов посадил в тюрьму сначала Статкевича, потом Северинца, потом Тихановского, одного из главных, так сказать, ключевых игроков. А во время кампании посадил и Виктора Бабарыку. И, собственно, все люди, которые имели некий свой авторитет, те люди, которые, так сказать, умеют, не хуже, кстати, грузинских коллег, организовывать массовые протесты, их просто предварительно, так сказать, загодя нейтрализовали. Что касается вот национальных, так сказать, темпераментов, национальных характеров, ну да, я думаю, конечно, они в Грузии и в Беларуси отличаются, но я думаю, что если в 2003 году по толпе, как только они начали бы какие-то активные действия, о которых говорит Ги, просто открыли огонь, скажем, сначала резиновыми пулями, а потом и не резиновыми, я не знаю, как бы действовал вот безоружная, так сказать, безоружная грузинская толпа, ну вот
белорусская безоружная толпа, ну вот действует так. Можно ее, конечно, осудить. Но когда ты получаешь в лоб резиновую пулю, вот, а может и не резиновую, ну как-то это, в общем, оказывает влияние. И я хотел бы про Степана Путилу, про вот этот телеграм-канал, который фактически как бы стал организатором. Формально говоря, Степан находится за границей, и при желании он мог бы писать, что идите там, я не знаю, громите милицейские, так сказать, там участки, захватывайте там дворец президента или что-нибудь. Мог бы, но он не пишет. А я думаю, потому что он прекрасно понимает, что его не будут слушать, что это пожелание не будет выполнено. Хотя есть люди, которые такое пишут, но их не читают, их призывам не следуют. Война нервов, она, в общем-то, был расчет, и это, кстати, вот многие белорусские оппозиционеры, да это, я думаю, по всему постсоветскому пространству, это, так сказать, мем такой гуляет. Нас выйдет 100 тысяч, и как бы система разбежится. ОМОН бросит щиты, дубинки, так сказать, перейдет на сторону народа. А если еще работяги забастуют, ну, все как у Шарпа написано, так сказать. 98 или 198 пунктов. Вот сейчас в Беларуси все по Шарпу вот как бы и делается. На улице даже не 100, а там 250 тысяч. Рабочие, ну, кое-где бастуют. Не сказать, что вся страна забастовала, но много где бастуют. Какие-то селебрити, в том числе и очень как бы прикормленные, облизанные, они возмущают. Но система не сыпется. Один дипломат, один посол, так несколько десятков, может быть, сотен милиционеров.
Гея, вот Юра упомянул про резиновые пули, которыми стреляли по протестующим. Да. А в прошлом году стреляли резиновыми пулями в Грузии по протестующим.
Просто не было революционной ситуации. Да, я отчасти, конечно, согласен с этой постановкой дела, но именно вот развал системы на этом этапе основная задача. Не то, что вот организовывать митинги, все время подчеркивать нелегитимность власти. Лукашенко уже много лет нелегитимен.
Вы можете ответить операционально, что значит вот это вот, как вы сказали, разложение системы по шагам? Что означает?
Значит, что разваливать власть, разваливать централизованное управление властью. Я хочу напомнить, что когда мы говорим о Саакашвили, о Жвания и Бурджанадзе, Бурджанадзе была председателем парламента. Саакашвили был министром юстиции. Это не люди с улицы. И они систему взорвали изнутри. То есть Шеварднадзе, если бы даже очень захотел, он уже не контролировал власть. Сейчас нужны люди, которые могут наладить диалог с министром внутренних дел, со спецслужбами, с какими-то людьми. И, значит, вести реальные подпольные переговоры на фоне усиленных очень прессинга с улицы. Для того, чтобы Лукашенко не оставалось времени всех подряд ежеминутно контролировать. А для того, чтобы министр внутренних дел поверил в процесс, на самом деле испугался и пошел бы на что, для этого он должен испугаться. А в Беларуси некого пугаться.
В Грузии может возникнуть та ситуация, о которой вы говорите осенью? Вот очень многие в оппозиции говорят, что такое может повториться.
Я не думаю. Нет, ну они говорят, но дело в Грузии сложилась такая специфическая ситуация, что у нас сейчас два политических центра, да, это власть и это компрометированная прошлая власть. Нет выбора. Народу предлагается выбор между прошлым и настоящим. Скомпрометированное прошлое никогда не несет в себе, значит, заряд революции. Да, это их иллюзия, больше ничего. Да, есть очень большое недовольство властью, но революционного заряда нет.
А Юр, как вы думаете, все-таки в недрах этого протеста может возникнуть, ну, какое-то подобие той угрозы, которая заставит задуматься и представителей элиты, и, может быть, самого Лукашенко, что Гиуин назвал деморализацией системы?
Возможно, конечно, появление лидера вот сейчас предъявляет некую претензию на лидерство, так сказать, новый член вот этого координационного совета, бывший директор театра, а до того он был министром культуры, а до того был послом в Польше и во Франции. То, о чем Гия говорил, то есть это человек, в общем-то, управленческой элиты, управленческой системы. И действительно, опыт собственно, всех постсоветских революций показывает, что это революции каких-то фрагментов системы против системы, а не то, что человек приходит там с улицы. И я, конечно, извиняюсь перед Гией, но мне вот, так сказать, эти рекомендации немножко напоминают известный анекдот, как мыши беседовали с Филиным, и Филин им сказал, что повесьте коту на шею колокольчик. А когда его спросили, а как это сделать, он сказал, что вы меня мелочами не грузите, я стратегией занимаюсь. Но Александр Григорьевич все это понимает, знаете, он давным-давно сделал абсолютно стерильным как парламент, все суды, как любой совет, включая поселкового. И поэтому как бы вот каких-то сил, какие-то аналогии там Саакашвили или Бурджанадзе, то есть которые люди имели какое-то отношение к системе, но в Беларуси это очень сложно. Один Латушко, ну, директор театра и бывший дипломат. Да, это круто, конечно, но это не та ситуация, когда это там министр юстиции или вообще действующий министр, или как в Украине было, когда треть парламента в 2013 году, это была легальная оппозиция. В Беларуси ноль человек в парламенте оппозиционеров. И поэтому совет, так сказать, давайте воздействуйте вот на силовиков через людей системы. Ну да, хорошо, но для силовиков, те люди, которые стоят во главе протестов, это вообще никто. Может быть, кроме господина Латушко. Но и тоже директор театра будет как-то давить на министра внутренних дел.
Я хотел спросить про диалог, о котором вы говорите. Но ведь когда власть будет готова к диалогу, особенно власть типа лукашенковской, это будет означать, что она уже настолько проиграла, что, скорее всего, к диалогу не будет готова улица. А как быть с этой рассинхронизацией?
Ну да, ну, ситуация сложная. У меня на самом деле нет рецептов, потому что в 2003 году на самом деле в Грузии это было намного легче сделать, потому что система прогнила. И здесь, опять же, я повторяю, очень сильно влияет на эту ситуацию Россия. Я думаю, для России Лукашенко тоже списан в некоторой степени. И вот сейчас, вот когда мы говорим о новом лидере, я думаю, что и Россия подыскивает такого лидера. Если у оппозиции хватит терпения и мудрости, ну, хотя бы продержаться там месяц. Да, за месяц система все-таки, ну, постепенно начнет расшатываться.
Гостями не круглого стола на этой неделе были грузинский политолог Гия Хухашвили и обозреватель белорусской редакции «Радио Свобода» Юрий Дракохруст. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.